члены моей семьи говорят уже на маленький, на китайском языке. Говорят свободно.
О чем же и на каком языке говорят маленькие члены семьи Путина? Центр «Досье» нашел его внебрачных сыновей.
Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови.
Поэтому держу сыновей в секретных дворцах и катаю на яхтах, бронепоездах и бизнес-джетах. Как дорого гражданам России обходится воспитание тайных наследников Путина?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Центр «Досье» нашел тайных детей Путина. И нет, не этих женщин, а двоих сыновей. И их воспитание уж очень отличается от того стандарта, который Путин озвучивает публично.
Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли.
Ну, судя по расследованию, дети нормально растут и развиваются в окружении ФСО, роскоши и гостайны. С мамой они передвигаются на яхте Graceful, а для занятий с репетиторами их пересаживают на мини-яхту Нега. Мини-яхта, кстати, у вас на экране. И пока вы приходите в себя, я объясню, зачем мы обсуждаем несовершеннолетних детей Путина. Эти слова есть и в расследовании, но мне важно проговорить их и от лица нашей команды. Мы обсуждаем здесь их образ жизни. А образ жизни детей Путина важен, поскольку за дворцы репетиторов платят бюджеты друзья Путина, которые, в свою очередь, берут деньги из бюджета. А что они на эти деньги организовали, смотрите в нашем пересказе расследования.
Члены моей семьи говорят уже на маленький, на китайском языке. Говорят свободно.
А вот с передвижением у маленьких членов путинской семьи все не так свободно. Центр «Досье» опубликовал расследование о двух сыновьях президента и Алины Кабаевой. Старшего зовут Иван. Он родился в 2015 году в швейцарской клинике в Лугано. Младший сын Владимир родился в 2019 году. По настоянию Владимира отца роды принимали в Москве. Как утверждает Центр «Досье», дети практически круглосуточно находятся под защитой ФСО в резиденциях и не общаются со сверстниками. Они окружены взрослыми и живут почти в изоляции, по большей части в президентской резиденции на Валдае. Мальчики не летают обычными рейсовыми самолетами и путешествуют только на частных джетах, яхтах или личном бронепоезде Путина. Полтора года назад издание «Проект» показало специальную железную дорогу и сам поезд.
Вы не поверите, у него тут своя железная дорога.
Вот она, отходит от основных путей в городе Валдай и тянется до деревни Долгие Бороды.
9 вагонов и 2 антенны спецсвязи на крыше. Поезд уже несколько раз попадал в объективы любителей фотографировать поезда. Как минимум у одного из фотографов потом были проблемы с Федеральной службой охраны.
Источники Центра «Досье» говорят, что дети Путина с отцом видятся редко, и то поздно вечером. Старший сын Иван очень ждет этого общения и даже пересказывает персоналу историю, будто Путин, когда родился сын, закричал от счастья: «Ура! Наконец-то мальчик!» Теперь, когда у президента выдается свободное время, он играет с Иваном в хоккей на площадке, специально построенной для Путина на Валдае. А вот смотреть с сыном диснеевские мультфильмы не любит.
Да, вот эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, там бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети только это выдерживают?
Вопреки отцовскому раздражению, старшему сыну Ивану эти мультики нравятся. Он даже притворяется их героями во время игры. В распоряжении мальчиков на Валдае конструктор Лего, 2 пони, сенбернар и большой штат поваров, гувернеров, учителей и охранников. Кабаева любит проводить время с детьми на яхте. Для детей в таких прогулках, вдобавок к 84-метровой Graceful, купили яхту поменьше. Летом 2023 года Путин и Кабаева с детьми обошли на этих кораблях Финский залив. Персонал живет на третьей, самой маленькой лодке. На Валдае семья проводит большую часть года. В феврале-марте катается на горных лыжах в Сочи, в июле-августе ходят на яхте. Всех учителей возят с собой. Устроиться в обслугу президента можно на сайте агентства по подбору персонала для обеспеченных семей. Предпочтение по соображениям безопасности отдается кандидатам из ЮАР, а покидать территорию, где живет семья, запрещено. В прошлом году издание «Проект» уже рассказывало о резиденции Путина на Валдае. Валдае, где живут его дети от Алины Кабаевой. Правда, тогда журналисты не стали называть их количество и пол по этическим соображениям. Проект обнаружил на Валдае детскую площадку. В апреле 2022 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждала, что у Путина трое детей от Алины Кабаевой.
Вот так, согласно расследованию досье, выглядят засекреченные будни детей Путина. Демонстрации роскоши мы вас, дорогие зрители, вряд ли удивили. Вы уже много раз видели в других расследованиях, как дети чиновников ездят на дорогом транспорте и учатся у лучших иностранных преподавателей. Но у такого воспитания с точки зрения государственности есть один изъян. Вот, например, если вспомнить расследование Фонда борьбы с коррупцией, как вышло с внебрачным сыном Шойгу, певцом Шебой, не путать с кошачьим кормом.
Не получается на русском. Как бы не пробовал, но пробовал, честно, но нет, самому не нравится, и оно не идет.
Вот так, не идет. А пойдет ли с русским языком у сыновей Путина, или они для себя выберут другой язык? Такой вопрос вы видите у себя в чате, уважаемые зрители. Голосуйте к концу программы, или если вы не найдете свой вариант в наших предложенных, вы можете предложить свой в чат, а к концу программы я прочитаю ваши итоги. А сейчас на связи автор расследования про детей Путина, журналист-расследователь Илья Рождественский. Илья, я вас приветствую. Из вашего выступления утром в эфире у Александра Плющева мы поняли, что дети, про которых идет речь, это не те дети, которые говорят на китайском, но чему же учат вот тех детей, про которых конкретно было расследование?
Я бы даже сказал «добрый день», я бы даже сказал, что их не столько учат, сколько им находят времяпрепровождение, потому что они не очень много времени проводят со своими родителями, и по нашим подсчетам получается, что где-то от 30 до 60 минут в день, если Владимира Путина нет на Валдае, если он не играет с ними в хоккей, если вот не предусмотрены какие-то дополнительные активности с родителями, то в среднем вот полчаса в день дети Владимира Путина оказываются вместе с родителями, и гувернёры занимают, заменяют в каком-то смысле им родителей. Они вместе с ними завтракают, они вместе с ними проводят занятия, тренировки, караулят их дневной сон, и, в общем, весь день – это день, который они проводят вместе со своими учителями. Учителя, в первую очередь, иностранных языков – это учителя английского и немецкого. На учителях английского настояла мать, насколько мы понимаем. На учителях немецкого настоял отец, поскольку он сам говорит на немецком. И по этой причине нанимают тех, кого можно было бы назвать native speakers. То есть находят иностранцев, которые готовы работать в России, которые готовы работать с проживанием в семьях. В общем, рынок таких людей, он не то чтобы очень большой, но есть люди, которые готовы приезжать в Россию даже после начала войны и жить в состоятельных российских семьях, и нанимают их. Для этого существует агентство, которое подбирает персонал, потом после того, как с потенциальными кандидатами поговорит кто-то из представителей агентства, с ними разговаривают представители семьи, дальше карантин, и вот, в общем, можно приступать к работе. Учат английскому, учат немецкому, возможно, готовят к спортивной карьере, потому что у детей есть профессиональные тренеры, тренер по спортивной гимнастике, тренер по плаванию, и, кроме того, есть еще человек, который занимается с ними шахматами. Ну и плюс, вот сейчас, когда детям уже старшему ребенку 9 лет, им начинают подбирать каких-то педагогов, которые будут заниматься с ними общеобразовательными предметами. Ну, то есть русский язык, математика, все, что только предполагается школьной программой, все, по идее, будет и в распоряжении детей Владимира Путина. В какой-то момент, в начале этого года, как нам рассказывал наш источник, старшего сына Владимира Путина, Ивана Путина, даже начали готовить к тому, что, возможно, его отправят в лицей «Сириус». Это образовательный центр, крупный образовательный центр, построенный в Сочи, построенный при участии фонда «Талант и успех», который возглавляет правление, которого входит друг президента Владимира Путина Сергей Ралдугин. Но потом от этой идеи отказались, вероятно, по соображениям безопасности, так что домашнее обучение продолжается. Сверстников при таком домашнем обучении дети видят действительно не очень часто. Видят они их, по большому счету, только на какие-то большие праздники, когда семья, например, собирается отметить Новый год и зовет друзей. То вот друзья, пройдя карантин, просидев несколько недель в изоляции, приезжают в резиденцию на Валдае и привозят с собой своих детей. Вот это, в общем, те редкие моменты, когда детям Владимира Путина удается пообщаться, поговорить, поиграть со своими сверстниками.
Это, наверное, трудно представить, конечно, как изоляция сказывается на людях, на их вообще психологическом состоянии. состоянии. Но меня, знаете, из вашего расследования вот эта фраза напугала. Я ее сейчас процитирую. Никто из них не рискует спорить с детьми, из них имеется в виду про людей, которых обслуживают, поэтому они растут, понимая, что они исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения. Впечатление такое, как будто яблочко уже катится к яблоне. А что вам еще известно о взглядах этих молодых людей на жизнь?
Ну, я бы сказал, что это скорее не то, чтобы яблочко катится к яблоне, просто они другого ничего в своей жизни не видели. И если с самого рождения перед этими детьми выступлю здесь в защиту этих юношей, если с самого рождения вокруг этих детей все бегают, выполняют все их капризы, относятся к ним так, будто они кронпринцы, будто они должны, будто они продолжение Владимира Путина и, возможно, когда-нибудь станут президентами России, если он оставит им по наследству эту страну, то, в общем, неудивительно, что они воспринимают все, что вокруг них происходит, как само собой разумеющееся, что вот есть резиденция на Валдае, да, она совершенно гигантская, она никак не похожа на обычные квартиры, в которых живут маленькие дети, она не похожа на типичные бытовые условия, которые свойственны, ну, большинству российских семей, то да, вот они воспринимают это как норму. Это их свое родное, это вот их земля, это их поместье. Про их взгляды на мир мы знаем не очень много. Мы знаем, например, что старший сын очень-очень ценит время, проведенное, ну, младший тоже, старший особенно, ценит время, проведенное с отцом. Старший, например, рассказывал людям, которые его окружают, гувернерам, охранникам, официантам и всем-всем остальным, всему обслуживающему персоналу, что вот как-то папа к нему приехал и принес ему игрушку, ради которой папе пришлось попотеть, постоять в очереди, в общем, раздобыть эту игрушку с большими усилиями. И, в общем, конечно, довольно смешно представлять Владимира Путина, который стоит где-то в командировке в очереди последние мгновения перед отлетом рейса, и вот он, чтобы успеть на самолет, как-то торопит продавцов, что дайте, пожалуйста, побыстрее, я куплю какую-то игрушку. Маловероятно, что это было так. Сын также очень ценит совместные игры, соответственно, местные матчи на хоккейной площадке. Они вместе с Путиным, с Владимиром Путиным, они играют в одной команде, против них играет команда из числа сотрудников службы безопасности президента ФСО. И кроме того, Иван Путин, опять же, обслуживающему персоналу, который его окружает, с большой гордостью несколько раз пересказывал историю, которую ему рассказывали, очевидно, его родственники, что вот когда он родился в 2015 году в Швейцарии, в клинике Вулгана, когда он родился, Владимир Путин был, его отец, настолько счастлив, что он закричал «Ура! Наконец-то мальчик!». Вот это главные предметы гордости ребенка, это то, что мы знаем по их мировоззрению.
Илья, пробовали ли вы получить от пресс-службы Путина какой-то комментарий, подтверждение или опровержение расследования?
Мы попробовали получить комментарии от всех лиц, которые причастны к воспитанию Ивана Путина и Владимира Путина-младшего. Мы, каюсь, не отправляли запрос в пресс-службу Кремля, но, к нашему глубочайшему сожалению, в последние долгие годы это довольно бесполезно, потому что Дмитрий Песков не отвечает на запросы Центра Досье. Но мы попытались поговорить, получить официальные комментарии от людей, которые заняты именно в процессе воспитания. От тренеров, педагогов, от людей, которые занимаются с детьми музыкой, шахматами и так далее и тому подобное, от обслуживающих персонала, от охранников, именно которых мы знаем. Ну, нам либо не ответили, либо не ответили и заблокировали нас в мессенджерах, поэтому ответ, в общем, вот такой был.
Да, но это ни в коем случае не делает ваше расследование менее ценным. Просто очень жалко, что, конечно, Песков не ответил. Было бы очень забавно услышать от него комментарий в духе отговорки Путина, не знаю, про этих женщин. И тогда бы, может быть, Кабаева во время ссоры с сыновьями могла бы показывать им это выступление Пескова и строго говорить «не Алина мать». Ну, спасибо. Спасибо большое, Илья, за ваше расследование и подробности, спасибо, которыми вы делитесь с нашими зрителями. Журналист-расследователь Центра Досье Илья Рождественский был в эфире «Радио Свобода». А нас с вами, уважаемые зрители, ждет история любви. История мамы двух ангелочков, как про такое обычно пишут в интернетах. История любви Владимира Путина и Алины Кабаевой. Смотрите в нашем сюжете.
Впервые об отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой еще в 2008 году написала газета «Московский корреспондент». Якобы Путин развелся с женой Людмилой и готовится к свадьбе с Алиной Кабаевой. Публикация моментально стала скандальной, а редакция газеты позже пыталась оправдаться.
Во-первых, публикация оформлена все-таки как слух. Там везде стоят вопросы, там везде есть слова «якобы». Во-вторых, эта информация пришла от сотрудника, которому я доверяю как самому себе. И писал эту информацию человек, тоже тоже очень профессиональный, Сергей Тополь. Но все-таки, конечно, мы не можем проверить все вещи.
Буквально в считанные дни газету закрыли, а Владимир Путин связи с Кабаевой не комментировал.
Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь.
Уже в 16 лет Алина Кабаева побила все возможные рекорды в художественной гимнастике. В ее копилке множество медалей чемпионатов мира и олимпийское золото. В 2001 году она вступила в партию «Единая Россия». На тот момент Алине было 18. Тогда же, как писала «Радио Свобода», могло состояться ее знакомство с 49-летним Путиным. Позже Кабаева покинула большой спорт и ушла в политику, стала депутатом Госдумы, где проработала 2 созыва.
Не нужно это показывать слишком, что ты звезда, что ты лучше всех. И так видят люди.
В 2013 году Путин действительно развелся со своей женой Людмилой, и вновь поползли слухи о его связях с бывшей гимнасткой. Говорили и о тайном венчании Путина и Кабаевой на Валааме, ради чего якобы Кабаева приняла православие. До этого она исповедовала ислам. Но Путин слухи предпочитал игнорировать.
Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей.
В 2015 году швейцарский таблоид Neue Zürcher Zeitung писал, что Путин прилетал в Швейцарию вместе с Кабаевой, где она родила ребенка. Позже газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что у Путина и Кабаевой в 2019 году родилось 2 сыновей. Причем в их свидетельствах о рождении матерью была указана младшая сестра Алины Лисан. Wall Street Journal писала минимум о 3 детях Путина и Кабаевой. И сегодня на Западе Кабаева считают фактически первой леди России. С началом войны в Украине она попала под санкции Евросоюза, США и Великобритании как член ближайшего окружения Путина. Алина Кабаева сегодня одна из самых богатых женщин страны, пишут журналисты-расследователи. С 2014 года она возглавляет совет директоров национальной медиагруппы, которая владеет несколькими изданиями. Годовой доход Кабаевой порядка 800 миллионов рублей. Но основные ее активы – это недвижимость. Как писала Wall Street Journal, Кабаева и ее родственники приобрели в России 6 квартир, 2 дома и земельные участки в элитных районах Москвы и Петербурга. Также расследователи проекта выяснили, что Кабаева имеет недвижимость на побережье в Сочи.
Из изученных нами документов следует, что летом и осенью 2011 года Кабаевой на деньги фирмы «Эрмира» были куплены 4 больших квартиры в самом престижном районе, любимого президентом города Сочи. Все квартиры с видом на море. Находятся в домах на курортном проспекте.
В Сочи Кабаева купила самую большую квартиру в России, площадью 2600 квадратных метров, сообщали журналисты проекта. По оценке расследователей, общая стоимость всей недвижимости Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.
Вот такая богатая, не побоюсь сказать, история любви предшествует истории принцев крови. Это не мои слова, цитата по Путину, а о будущем, которое Кремль готовит самым засекреченным принцам страны, мы поговорим с политическим обозревателем и публицистом Константином Эгертом. Константин, здравствуйте. В расследовании, которое мы сегодня цитировали, досье пишет, что один из сыновей Путина смотрит западные мультики. Вот как вы думаете, почему от людей и прессы Путин детей отгородил, но не спас от тлетворной западной культуры?
Ну, во-первых, я обозреватель Deutsche Welle, хотел бы вам сказать. Да. Не просто обозреватель, очень важно для меня. А что касается этих несчастных детей, то, ну, по-моему, давно уже известно, что Путин и его окружение, все люди режима живут по двойным стандартам. То, что нельзя другим, можно им. Восходит это к философии, которую вдалбливали в их головы еще, так сказать, в высшей школе КГБ при Андропове, что КГБисты – это такая особая каста, это, как говорил, если не ошибаюсь, Сталин или Дзержинский, кто-то говорил из этих людей режимных старых, что они орден меченосцев революции, что-то типа этого. Цитату гарантирую, автора не помню. То есть, когда их пытаются поймать на вот этом неувязочке, как же так, вот вы все там западное ругаете, а сами покупаете квартиру в Ницце, там и дети у вас получают образование в условном Кембридже. Для них никакой проблемы нет. Они управляют великой Россией, они сохраняют, и поэтому они имеют право на большее, чем, так сказать, простой народ. Кстати, то, что описано в досье, я не могу сказать, что очень люблю вот эти все расследования про виллы и прочее. Во-первых, мы все давно уже поняли, что это верхушка российская проворовалась, что-то любители Dolce Vita, ну, там, одной вилой больше, одной меньше, не так уж важно, но что меня, в общем, действительно, ну, как бы это сказать, тронуло по-своему, это то, как живут эти дети. Они живут совершенно так же, как жили дети императорской семьи, даже, наверное, еще более закрытым таком пространстве духовном и физическом. И совершенно очевидно, что они действительно воспринимают не только Путин, все его окружение, они воспринимают себя как новое дворянство. И это уже далеко не первый год, если не ошибаюсь, этот термин журналист Андрей Солдатов ввел еще лет 20 назад или там 15 в оборот. Вот действительно это новое дворянство, новая аристократия. И управляют Россией точно так же, как управляли ей до крепостного права там условные Разумовские, Орловы, Татищевы и так далее и тому подобное. Так что меня совершенно вот это, то, что они смотрят западные мультики, конечно, не удивляет, что они будут смотреть, как он там Змей Горыныч и бандеровцы, что там выпускает сегодня.
Есть «Дети против волшебников», вот православный мультфильм.
Да, простите.
Я говорю, я примеры просто привожу. Вот есть «Дети против волшебников» от Министерства культуры, вот православный мультфильм, как...
Это чудесный, чудесный продукт, я его смотрел. Это совершенно великолепно. Это, так сказать, вот мультипликационно и выложенный, и сканированный мозг Николая Платоновича Патрушева, по-моему. Да, это прекрасно. «Дети против волшебников», я думаю, что... Всем стоит посмотреть, чтобы понять, что такое... вот этот вот режим. Там, я думаю, очень многое заложено из их представления о мире. На самом деле, что серьезно это говорю, ведь любое произведение искусства, особенно если оно несет в себе определенный идеологический смысл, так сказать, наполнение, а это очевидно, «Дети против волшебников» несут. Вот это иллюстрация того режима, если угодно, в значительно более широком масштабе, чем просто мультик. Вот.
Этот мультфильм скорее как раз продукт для детей вне элиты. И вот меня просто до сих пор не отпускает Константин Будущий, сыновей Путина, поскольку воспитание его детей, которое мы видели, оно очень отличается от того, как чиновники, как другие политики, ну, которым принадлежит власть в России, какое воспитание они предлагают для детей граждан России. Тут, чтобы я долго не рассказывал, давайте посмотрим видеофрагмент с форума дальневосточного, где сейчас Путин. Мне кажется, это видео лучше вместо меня объяснит, что я имею в виду.
Дальше. Что мы делаем?
Все возвращаем.
Давайте. Вот перед вами вся вот эта вот коллекция, которую надо возвращать. Начали.
Перезаряжать его второй раз.
Спусковой крючок. Вниз.
Ну, такие развлечения, увлечения предлагают для обычных подростков. А как вы думаете, Константин, готовит ли своих сыновей Путин к контракту с Минобороны?
Слушайте, давайте будем с вами заниматься совсем уж прям научной фантастикой, которая у нас в библиотеке на 4-м этаже. Конечно, никакой службы он их не готовит. Готовит он их, скорее всего, к руководству государством. Повторяю, это, по сути дела, действительно психология наследственной аристократии, только за минусом культуры и идеи служения. Так что это еще худший вариант будет аристократии. И, конечно же, если им надо, послушайте, если им надо, когда они повзрослеют, им тоже привезут оружие, только совсем другое. Они будут собирать там не автомат Калашникова, а какой-нибудь ГЛОК с золотой рукояткой. Подарят просто даже, наверное. И если они там в взрослом возрасте полюбят охоту, у них вот будут охотничьи угодья, на них будут выгонять там несчастных зверей, чтобы они их стреляли. Все это, вполне для меня понятно. И это типичное движение, так сказать, я бы сказал, еще интересно, что определенного поколения советских людей, Путин, который на там где-то 12 лет старше меня, он принадлежит к последнему поколению советских людей, которые еще как-то что-то в советской системе, может, в нее и верили, хотя бы как в такой двигатель карьеры. Вот уже те, кто родился, как я, там, в середине 60-х, взрослели уже в ситуации полного цинизма, затем уже пришла перестройка, и все изменилось. Путинские представления о прекрасном, вот они такие. Это смесь балов из фильма Бондарчука «Война и мир» и современности и шальных денег, которые пришли всем этим людям, и которые, на мой взгляд, ментально не готовы, ну, по-человечески говоря, с ними как-то, этими деньгами как даже распоряжаться нормально. Ну, понимаете, если бы мы не жили с вами в эпоху войны в Украине, если бы вот сегодня мои друзья во Львове не потеряли своих знакомых, вот семья погибшая вся, кроме отца, это там, знакомые моих знакомых, я бы, наверное, так сказать, еще дольше углубился бы в то, насколько на самом деле жалко этих детей Путина. Потому что им, я не думаю, что предстоит очень светлое будущее. Но сегодня, на мой взгляд, их судьбы абсолютно никак не важны в сравнении с убиваемыми украинскими детьми и женщинами. И вот эта жизнь вот этих новых дворянчиков в сочетании с обстрелами массированными там, Полтавы и Львова сегодня, а завтра это, может быть, какие-то другие города, там, условно, Винница и Харьков. Вот это чудовищный контраст сегодняшнего времени. И, конечно же, морально, признак морального разложения российской элиты и, к сожалению, равнодушие российского общества. Так что говорить можно о всеобщем моральном кризисе, который существует в России, и судьба этих двух детей – это только часть вот этой масштабной картины чудовищного морального кризиса, продолжающегося уже далеко не первый год.
Ну да, и будет, конечно, очень интересно наблюдать за тем, как они отреагируют, когда выйдут из этой золотой клетки и увидят, что на самом деле делал их отец. Спасибо большое, Константин, за вашу аналитику и за то, что присоединились к нашему эфиру. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был в эфире «Радио Свобода». А мне осталось подвести только итоги нашего вопроса, уважаемые зрители, и большинство из вас проголосовали, что все-таки из предложенных нами вам языков дети Путина предпочтут не русский, а выберут для себя английский как основной. Спасибо всем, что смотрели и голосовали. Это была программа «Лицом к событию». Завтра в это же время с вами будет мой коллега Иван Воронин. До свидания.